Друзья, братья и сестры, всех тех, кто сегодня расположился к тому, чтобы побыть в Доме Божьем. Удивительное время, и думаю, что вот само служение, участие братьев и сестер явно говорит о том, что это особый день. Хочется помолиться, хочется поучаствовать, спеть. Мы это видим, друзья, вот эту активность, это действительно действие Господа, действие Духа Божьего в нас, потому что это особый день. Не очень часто, друзья, происходит такое, что три Пасхи празднуются одновременно. Католическая Пасха, Западная Церковь отмечает в это воскресенье, Восточная Церковь, Греко-Православная, и с 15 марта по 22 марта Иудейская Пасха. Удивительно, друзья, удивительно, на протяжении 24 часов Бесперерывно, 24 часа часовых пояса на земле, бесперерывно проходит поклонение Богу. Независимо от того, как люди воспринимают Христа, близко, далеко, считается, не считается, но удивительно, что Христос был и остается и сегодня объектом внимания, независимо от того, как сами люди к Нему относятся. Уникальность личности Христа – в неповторимом единении Бога и человека. Удивительна личность Христа, в которой соединилось божество и человечность. Удивительно и останется для всех жителей земли до конца непонятным, как это в одном могло соединиться два – Бог и человек. Одна из причин, почему произошло вот это единение Бога с человеком, кроется в том, чтобы сделать истину о спасении доступной и понятной всем людям. Одна из причин, почему Бог вошел, воплотился в человека, чтобы эта истина была понятна простому человеку. У людей сегодня нет логического права отвергать и говорить «я не понимаю». Бог тебе там вот на небе, тебе легко, ты не знаешь наших трудностей. Для того, чтобы знать, что из себя представляет плоть человека, Бог принял эту плоть. Для того, чтобы быть ближе к людям и весть о спасении сделать для них более доступной. Страдания Христа и последующее за Ним воскресение являются фундаментом христианства. Фундаментальными основаниями, потому что именно с этим, друзья, связана основа нашего спасения. У нас сегодня есть время перед тем, как мы заповедь Господню будем вместе с вами совершать, еще раз обратиться к Писанию. И темой нашего рассуждения будет следующие слова. «Основание новых отношений во Христе». «Основание новых отношений во Христе». Мое желание пригласить вас к Евангелию Луки, к 22 главе. Евангелие Луки, 22 глава, стихи с 14 по 20. Мы читаем слова, которые непосредственно говорят о том, о чем сегодня практически на всей земле говорят. Лука пишет так. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. И сказал им, очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо говорю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою. Ибо говорю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божье. И взяв хлеб, и, благодарив, преломил, и подал им, говоря, «Это тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Эта чаша – новый завет в моей крови, которая за вас проливается». По сути, если коротко сказать, вот это событие, вокруг которого вращается сегодняшний день. Так называемый Страстной четверг. Представление учения Христа – представления учения Христа завершаются Его страданиями и смертью. 3,5 года Христос учил учеников, проповедовал, исцелял, наставлял. Пришло время, когда этому учению должна была быть подведена черта, И эта черта подведена была именно страданиями Христа. То есть он не просто учил, он показал непосредственно того Бога, которого он и представлял. Представление учения Христа является завершением, завершается его страданиями и смертью. В страданиях Христа доказана Божья любовь к человеку. Страданиями Христа в этих страданиях доказана любовь Бога к людям. Павел пишет: «Бог свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Мы рассуждаем о страданиях Христа. И для нас сегодня очень ценно, размышляя о страданиях, понимать, что через эти страдания Бог доказал свою любовь. Не просто послал Сына Своего в этот мир, чтобы Он принес замечательное учение, наставил людей, дал ценные рекомендации, а потом сказал: «Ребята, все, я пошел на небо, а вы здесь живите, как хотите». Этого не произошло. И именно страдание Христа является самым ярким доказательством для людей, что Бог любит человека. И усиливает глубину этой любви то, что никто из нас, никто из людей, то даже того времени, не покаялся перед Богом, когда Христос умирал за грехи людей. Люди опровергали Христа, люди отвергали Христа, люди кричали: «Распни его!» И это не поменяло, друзья, Божий план. Христос умер за наши грехи. Это сегодня для меня, для вас является очень серьезным основанием, что Бог будет к нам проявлять свою любовь. Даже если мы будем неправильны, обратите внимание, не с тем, чтобы закрыть глаза на наши неправильные поступки, но с тем, чтобы через дальнейшее проявление любви достучаться до нашего сердца и показать одно, что у Бога есть свой способ разговаривать с людьми, это язык любви, против которого фактически нет никакого приема. И вот эту любовь Бог проявил во Христе. Эта любовь, доказанная на Голгофе, она и сегодня для нас имеет непосредственное влияние. Страдания Христа, о которых мы сегодня говорим, страдания Христа как основание спасения людей. Люди получают спасение исключительно потому, что Христос умер. Страдание Христа как основание спасения людей совершено было однажды, в прошлом, 2000 лет назад, но имеет такое же влияние и сегодня. Христос один раз умер, один раз пролил кровь, Он никогда ее больше не будет проливать. Никогда, друзья. Но интересно, страдания Христа за грехи людей в прошлом были совершены, но влияние, это очень важно, друзья, влияние страданий Христа неизменно и сегодня. Павел пишет: «Лучшего завета поручителем соделался Иисус». Далее: «Сей», идет речь о Христе, «как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее». Далее: «Посему», потому что он имеет священство неприходящее, «посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Очень сильные слова. Думаю, что мы, даст Бог жизни, мы будем изучать послание к евреям. Оно тоже достаточно глубоко по своему содержанию. Друзья, Христос умер однажды, но Его страдания имеют силу и сегодня для нас. Через эти страдания, хоть они были давно совершены, сегодня в любом месте земли человек любой национальности, любого положения, если он обращается к Богу в молитве покаяния, страдания Христа распространяются на него. Христос заплатил, друзья, за мои, за ваши грехи, за грехи всего человечества на Голгофе, заплатил. Поэтому, когда человек приходит к Богу с покаянием, он не несет наказания за грехи, потому что эти наказания взял на себя Христос. Пророк Исаия говорит: «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Мы говорим с вами, друзья, о страданиях Христа. Сегодня наше сознание направлено на Голгофу. Сегодня день единения всех христиан на земле, я смелюсь сказать. Почему? Потому что именно в эти пасхальные дни все христиане, уже независимо от того, где, как они исповедуют Господа, к какой деноминации, конфессии они относятся, они отмечают, они едины в этом. Я думаю, это хороший урок Божий, хороший урок, который Бог преподает сегодня людям. Ведь можете вы отмечать страдания Христа, можете отмечать Пасху, одно время можете. Почему вы, как христиане, не живете мирно между собой? Это отдельная тема для разговора. Итак, для нас сегодня очень ценно то, что страдания Христа имеют точно такую силу. Они не устарели. Их обновлять не надо, подкрашивать не надо, реставрировать не надо. Они имеют такую же силу, какую имели и 2000 лет назад. Искупление через страдания Христа открыло новый принцип, новый подход взаимоотношений между Богом и людьми. Это важно, друзья. Мы некоторое внимание, немного внимания обратим на эту мысль. Новый принцип основан на заключении Нового Завета. И мы не можем об этом сегодня не говорить. Новый принцип отношений Бога с людьми связан именно с сегодняшним днем, когда был заключен Новый Завет. Новый принцип основан на заключении Нового Завета. Почему нужно было заключить Новый Завет? Почему? Писание ясно говорит о том, что необходимость того, чтобы Новый Завет был заключен, и именно в Страстной четверг, как мы сегодня отмечаем в хронологически это событие, но необходимость заключения Нового Завета вызвана была неверностью израильского народа по отношению Первого Завета, который Бог тоже с людьми заключил на горе Синай. Об этом очень подробно пишет Иеремия в 31 главе. «Я заключу, говорит Господь, с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет». Почему? Потому что тот они нарушили. Поэтому, друзья, серьезнейший момент. Ветхий Завет сегодня не изменяет человека, он разрушен. Этот Завет разрушен. Но Бог остается верным. И верность его заключается в том, что тот же самый Бог, я хочу на это обратить наше общее внимание, который был инициатором завета на горе Синае, когда он договаривался, если так можно сказать, мы несколько слов чуть позже скажем, каким образом Бог договаривается. Он проявил инициативу, он протянул руки израильскому народу, дал им закон, но этот закон они разрушили. И через разрушение закона, нарушение закона, они разрушили и договор, который был, разрушили этот завет. Это главная причина, почему Новый Завет был заключен. Это главная причина, почему Христос пришел на эту землю. Чтобы Новый Завет заключить, чтобы у людей была возможность получить спасение. Мы некоторые мысли еще более серьезные далее рассмотрим. Время заключения Нового Завета, интересно, Лука пишет, настал час. С одной стороны, да, настал час для того, чтобы еврейскую Пасху отмечать, это правда. Но интересно отметить, мы об этом как-то с вами ранее говорили, что при тех же самых, очень важно подчеркнуть, у евреев было 12 колен. Здесь сидят 12 апостолов. Интересно, это не совпадение, друзья. Божий промысел, Бог не меняется. Это для тех, у кого сегодня нет согласования между Ветхим и Новым Заветом. Это те, кто Ветхий Завет не считают сегодня Священным Писанием или обязательным для изучения. Это для таковых Христос, я смелюсь сказать, мое личное мнение, взял 12 апостолов, чтобы показать, там было 12 колен, и здесь 12 апостолов, чтобы вы понимали, что тот Бог, который давал Завет на горе Синае, этот же Бог здесь дает Новый Завет. Это не другой Бог, это тот же самый Господь. Не люди были инициаторами заключения этого Нового Завета, а Господь. Он был инициатором и заключения Первого Завета. Настало время, настал час, друзья, совершена была еврейская Пасха. И здесь же, в этой же самой горнице, Христос устанавливает Новый Завет. И говорит, вот эта чаша есть Новый Завет. Явное указание на исполнение пророчества Иеремии. Итак, время заключения Нового Завета, настал час, это время, когда Христос был со всеми учениками. Бог, находясь среди людей, представляет им свой план развития. В коротких словах он заключается. Хлеб – это тело, которое за вас преломляется. Вино, чаша – это кровь, которая за вас проливается. И в этом есть Новый Завет. Надо обратить внимание на то, что Христос с учениками не договаривается. Хоть это называется завет, то есть договор, но Христос с учениками не договаривается. Но, ребята, как мы с вами договоримся, какие ваши условия, какие мои условия, здесь не идет об этом речь. Он прямо заявляет, вот это договор. Но договор он представляет, потому что люди не способны ни к чему правильному, никакому правильному шагу в своем греховном состоянии. У них нет идеи, как это можно сделать. Поэтому Христос, любя людей, как Иоанн пишет, возлюбив учеников, до конца возлюбил их. И речь идет именно о положении, вернее, о встрече в тайной горнице. И он предлагает этот план развития, что вы понимали, что вот это тело, оно за вас будет преломляться, кровь за вас будет проливаться. И это основа, друзья, для спасения верующих людей. Вечное, вечное формируется среди людей. Я смею сказать, что Новый Завет, который заключен во Христе, его, я хочу подчеркнуть, невозможно нарушить. Новый Завет невозможно нарушить. Можно уйти от этого Завета, обратите внимание, но Завет остается. Завет основан на крови Христа. Ветхий Завет основан был на крови животных, которые нужно было постоянно-постоянно приносить. Новый Завет основан на крови Христа. Люди могут уйти, отказаться от этого Завета. Это их право. Как ранее мы цитировали слова Павла, который прямо сказал, вернее, в Евангелии Луки, записанные в Деяния апостолов. «К вам обращено было слово Евангелия». Но поскольку вы его отвергли, то сами себя сделали недостойными вечной жизни. Вечная жизнь остается, друзья, остается. Но не для вас уже, если вы ее отвергаете. Новый Завет невозможно разрушить. Почему? Потому что он на вечных основаниях, друзья, положен. На крови Иисуса Христа. И Христос больше никогда не придет на эту землю проливать кровь. Он ее однажды пролил для того, чтобы мы с вами могли получить спасение. Вечное Бог формирует среди людей. И важно подчеркнуть, этот завет Бог не заключает со всем творением. Животным, растительным миром. Он заключает с человеком. Это важно, друзья, для нас. Явно говорит о том, как Бог высоко ценит человека. И Господь очень хорошо понимает, что, как Писание об этом говорит, что неправильное положение человека, греховное положение привело к тому, что природа страдает, животный мир страдает, растительный мир страдает. Поэтому искупление человека, безусловно, если человек получает новое сердце, меняется, друзья, все вокруг. Меняется его отношение к природе, меняется его отношение к животному миру, меняется его отношение к полезным ископаемым, меняется отношение ко всему окружающему. Меняется. Почему? Сердце поменялось. Поэтому Христос действительно говорит об этом новом завете, который с людьми заключается, но не со всем творением. В чем ценность воспоминания страданий Христа? В чем ценность воспоминаний страдания Христа? Мы говорили, да, коснулись мысли о том, что Бог, находясь среди людей, представляет свой план развития. И позвольте еще короткую мысль здесь добавить. Уникальность Нового Завета, мы говорим, новый Завет. Позвольте еще раз напомнить эту серьезную мысль. Уникальность Нового Завета в том, что божественное действие происходит внутри человека. Если в Ветхом Завете закон прописывал иудеям, евреям, израильтянам повязки на лбу писать, вот здесь повязки писать, на косяках дверей писать тексты Священного Писания. Новый Завет этого не предусматривает. Новый Завет говорит, вот здесь оно будет написано. И в этом его существенное отличие. Смотрите, что по этому поводу говорит Иеремия. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. В чем суть этого завета? Смотрите. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом. И как последствия, смотрите, что дальше происходит. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить, познайте Господа. Почему этого не буду делать? Иеремия отвечает, ибо все сами будут знать меня от малого до большого. Это не все, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов уже не воспомину более. Вот что производит изменения внутри. Только тогда, когда грехи Богом прощены, вот тогда совершенно новые отношения между израильтянами будут складываться, между христианами будут складываться. Только тогда, когда Бог прощает грехи. Это самая маленькая ступень в духовном росте, друзья, верующего человека. Пишу вам, дети, не отцы. Пишу вам, дети, дальше. Потому что грехи ваши прощены. Это не физический рост. Это не физическое состояние, не физические дети. Дитё духовное понимает, что его грехи прощены. А раз грехи прощены, он не может произвольно грешить. Он не может неправильно относиться к тем, кого Бог так же простил, как и его простил. Вот почему не будет этого непонимания в числе тех, кто является частью этого завета, друзья. Мы идем далее, но об этой мысли, я думаю, нам очень серьезно вместе с вами надо думать. Если мне Бог простил грехи, какое у меня основание копаться в жизни другого? Какое, скажите? Это, друзья, страшно, если мы, рассуждая о страдании Христа, продолжаем носить что-то на кого-то. Друзья, это страшно, я не понимаю. Мои грехи, вполне возможно, Бог мне не простил. Почему? Если я понимаю, что Бог мои грехи простил, я не буду копаться в жизни другого. Не будут учить друг друга. Почему? Они все будут знать меня. Все будут знать меня. Почему они будут знать меня? Потому что я прощу их грехи. Друзья, размышляйте об этом. Об этом важно говорить. В Страстной четверг мы понимаем, мы коснулись в первой части служения факта страданий Христа. Но мы обязаны говорить о сути страданий, что мы стараемся сейчас делать. Что стоит за этими страданиями? Прошла картина распятия Христа, пение, стихотворение, хор пел, мы вместе с вами пели. Наши сердца настроены были на рассуждение страданий Христа. Слово звучит к нам для того, чтобы мы, друзья, глубже думали об этом. Думали о том, насколько, какое сегодня страдание Христа отношение ко мне лично имеют. Еще одну мысль мы рассмотрим. Ценность воспоминания страданий Христа. Во-первых, надо прямо сказать, это повеление Писания. Почему надо воспоминать страдания Христа? Почему? Это не обряд. Мое искреннее желание, друзья, молить Бога, чтобы мы вместе с вами еще раз, когда преклоним колени, помолились о том, чтобы, Господи, удали от меня всякое желание воспринимать как обряд. Все пошли в церковь в четверг или Good Friday, все пошли, я пошел туда. Друзья, если вы идете в церковь, в Дом Божий, только потому, что все идут, не надо этого делать, не надо. Вы неправильно делаете. Я неправильно делаю, если по обряду я пришел. Ведь это повеление Писания, размышляя о страданиях Христа. Они имеют очень глубокое основание для каждого из нас. Ведь это же основа нашего спасения. Если мы говорим, я спасенный, я верующий. Понимаешь ли ты, верующий, почему ты спасенный? Понимаешь ли ты, насколько глубоко твое спасение было приобретено для тебя лично, для меня лично? Ценность воспоминания страданий Христа – это повеление Писания. Надо прямо сказать, что Писание настолько ясно и конкретно говорит о том, как можно вспоминать, как надо вспоминать эти страдания. Даны простые видимые знаки. Это несложно запомнить, правда? Это несложно приготовить. В этом нет ничего сверхуникального. Простые видимые знаки – хлеб и вино. Причем, всякий раз Писание подчеркивает слова Христа. Хлеб указывает на тело, которое за нас висело на Голгофе. Вино указывает на кровь, которая за нас была пролита на Голгофе. Простые видимые знаки, но не всегда, постоянно напоминают верующим именно о страдании Христа. Поэтому действительно, друзья, до тех пор, пока Христос придет, будет на столе хлеб и вино во время причастия. Будет, друзья. Мы не можем ничего поменять. Мы можем поменять, но это будет нарушение Писания, если сказать прямо. Верные Богу люди не могут поменять эти видимые знаки. Они являются неизменными. Воспоминание страданий Христа помогает хранить внимание на Христе. Если я размышляю о страдании Христа, мне это помогает, мне, друзья, на Христа фокусировать внимание. Почему? Это приводит меня к очищению, это приводит меня к исповеданию. Слава Богу, друзья, Бог работает в нашем собрании сегодня. Сколько было молитв, действительно, мы понимаем, внутри Бог работает над нами. Побуждает нас молиться, побуждает нас просить прощения. У нас будет еще одна возможность помолиться, друзья. Действительно, это важно, размышление о страдании Христа. Христианина всегда приводит к исповеданию и к покаянию перед Богом. вместе с этим приводит к благодарному преклонению перед Христом. «Христос, благодарю Тебя за то, что Ты за меня умер». Воспоминание страданий Христа объединяет верующих. И как это как-то неудивительно, но в этом году всех верующих, независимо от конфессии, по всему лицу земли в одно время отмечают эти пасхальные события. Воспоминание страданий Христа содействует духовному оздоровлению поместной церкви. Воспоминание страданий Христа содействует духовному оздоровлению церкви. Первое послание к Коринфянам очень ясно и подробно об этом говорит. Много было переживаний в этой Коринфской церкви, но Павел предлагает им только одно. Мы проповедуем Христа распятого. Это единственное, что он предлагает этой церкви, в которой много было проблем, непониманий, скандалов, много там трудностей было. Павел предлагает им одно единственное средство – крест Христа. И ничего более. Друзья, осмелюсь сказать, что именно крест Христа, именно страдание Христа является основой и нашего созидания церкви. Размышления о страданиях Христа и нам будут помогать взращивать, созидать и развивать нашу поместную церковь. Это не значит, что мы не касаемся других, друзья. Мы здесь сегодня собраны, у нас поместная церковь. И мы обращаемся ко всем верующим, прежде всего к членам поместной церкви, друзья. Страдания Христа помогут нам созидать нашу церковь, помогут вкладывать в нее, созидать, развивать ее. Несколько мыслей перед молитвой. Встреча Христа с учениками перед Пасхой положила основание новой жизни, которая была дарована после воскресения Христа. Встреча Христа с учениками, о чем мы сегодня подробно говорим, положила основание совершенно новому направлению в библейском мире. И когда стала формироваться уже основа для христианской церкви, Писание приводит верующих к необходимости помнить о страданиях Христа через простые видимые знаки. Это повеление Христа. И мы сегодня это также будем совершать. Причастность к завету и почтение, причастность к этому завету, который был заключен во Христе, и почтение его заключается в соблюдении причастия. Тем, что верующий человек входит в этот завет, это показывает, проявляется в том, что верующий правильно подходит к причастию и делает это, он не уклоняется от причастия. Итак, Новый Завет был заключен во Христе. Причастность верующих к Новому Завету, причастность и почтение Христа, благодарность Ему за это страдание, проявляется в том, что верующий, очистившись, приготовившись, участвует через видимые знаки, потому что Христос взял хлеб и сказал, хлеб за вас преломляется, как тело. Чашу взял, она за вас преломляется. Оттуда берет это основание для нас, чтобы мы понимали, что наше почтение Христа заключается в том, что мы обязаны выполнять эту заповедь через простые видимые знаки. Несколько вопросов, друзья, мы будем молиться. Что вас во мне происходит при размышлении о смерти Христа? Мы много об этом сегодня говорили. Я не сомневаюсь в том, что у вас происходят процессы, вы думаете, размышляете. Позвольте развить для самих себя эту мысль дальше. Что во мне происходит, если это основа моего спасения, если это основа моего духовного развития, если это основа развития церкви, что во мне происходит, друзья? Насколько страдания Христа меня изнутри изменяют? Объединяет ли вас, меня с церковью размышление о страданиях? Ведь страдания Христа – единство верующих. Когда я говорю, размышляю о страдании Христа, друзья, задайте себе вопрос, вопрос очень серьезный. Здесь много братьев, сестер, кто-то мне нравится, кто-то не очень нравится. Скажите, пожалуйста, вот когда вы размышляете о страданиях Христа, у вас хоть немножко остается вот такого неприязни к кому-то из здесь сидящих? Если остается, друзья, беда. Не происходит у меня глубокого размышления о страданиях Христа, потому что размышление о страданиях Христа, оно все это убирает. Оно все это очищает. Почему? Не место. Не место. Именно страдания Христа объединяют верующих людей. Действует ли во мне, действует ли в вас новый завет изнутри? Действует ли? Вы можете на этот вопрос позитивно ответить? Сказать «да», действует ли? Если вы скажете «да», это действительно так или нет? Каким образом действует новый завет? Он на сердце написан. Он изнутри действует. Он изнутри меня контролирует. Он изнутри меня обличает. Он изнутри меня наставляет. Он изнутри побуждает меня быть среди народа Божьего. Не так ли, друзья? Это действие Нового Завета. Действует ли во мне, вас, этот Новый Завет? Итак, страдания Христа. Сегодня пред нами прошла эта изумительная картина, трогательная картина, в которой, осмелюсь сказать, ничего радостного нет. Это печальная картина. Но она несет в себе глубину нашей радости, о чем мы будем говорить в воскресенье. Действительно, Христос пострадал, чтобы мы с вами, друзья, не страдали. Объединяет ли нас страдания Христа? Мы будем сейчас вместе с вами готовиться к тому, чтобы через видимые знаки показать нашу личную причастность к Новому Завету. И пусть эта причастность будет благодарным проявлением Господу каждого из здесь находящихся. Нам предоставляется возможность, друзья, еще раз помолиться. Помолиться Господу, размышляя о страданиях Христа, умолять Его: «Господи милосердный, работай надо мной. Я хочу, чтобы действительно жизнь моя была в Твоих руках. Я хочу, чтобы размышление о страданиях Христа поменяло меня. Возможно, я их недооцениваю, если жизнь моя удаляет меня от Тебя». Это возможность сегодня, друзья, для нас. Помолимся для того, чтобы приготовиться к выполнению вечери Господней. Аминь. Преклоним колени, будем молиться.